Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в городе Москва, 25 июля 2018 года. Радио Теос продолжает свое вещание. Я, Алексей Клименко, готов начинать Переделкино. И мы с Алексеем Бушоевым продолжаем наши, так сказать, размышления на тему «С деньгами на ты». Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Вот, сегодня у нас третья передача. Мы начнем с повторения, наверное, и потом продолжим про золотые таблетки, да?
Про волшебные
таблетки. Про волшебные таблетки, да.
Они же кремлевские, они же золотые.
Да.
Да, хотелось бы в трех словах повторить, о чем мы успели поговорить.
Ты уже перебрал.
Извините, пожалуйста. Может быть, есть какие-то вопросы?
Да, пишите вопросы ваши через мессенджер или WhatsApp, или Viber. Я с удовольствием их озвучу для Алексея.
О чем мы успели поговорить? О том, что, собственно говоря, ничего такого там сверхволшебного в сфере денег нет. Все, в общем, подчиняется обычным закономерностям жизни, такой общегражданской, назовем ее так. Что есть мощнейшая и простая психологическая основа денежных отношений. Это вот старая формула. Attention, interest, desire, action, то есть привлечь внимание, вызвать интерес, вызвать устойчивое желание, и все это приведет к желанию, к действию, да. Соответственно, очень много об этом там в теории продаж говорят, и в практике, и в рекламе, и в маркетинге. Формула существует с 1896 года. Вот. Мы успели поговорить о том, как мы залипаем в мифах и в ролях. И да, вот я рассказал ту самую историю, когда за роль «Я же отец» мгновенно заплатил 250 тысяч рублей. Вот. Мы поговорили о ряде мифов, то есть, которые нас очень часто толкают на бездумные траты или там необдуманный риск. Ну, самый, на мой взгляд, страшный из них — это «я деньги заработал, и что мне теперь о них заботиться, что ли?» Ну, считается, что статус как бы приобретается автоматически, да, ну, там другие проявления. «Я купил машину, значит, мне обязаны там стоянку в Москве обеспечивать и все, что с этим связано».
Парковку.
Да, 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 вот тоже примерно из этой же серии. Вот, опять же, очень часто деньги... Ну, не знаю, как это сказать, им придаются волшебные свойства, демонизируются, что ли. То есть, если человек умеет зарабатывать деньги, у него получается, значит, он обладает каким-то тайным знанием. И наоборот, хочется...
А если девушка обладает, то не в эфире будет сказано, как про нее говорят.
Ну да, пора возрождать инквизицию, говорят. Но и то, что ты подумал, тоже говорят. Вот. Соответственно, есть желание вот как-то приобщиться к этому тайному знанию. Вот это на самом деле тоже очень большой соблазн. Там отдельно мы на курсе даже по работе с ценными бумагами его специально, то есть проходим, там есть две недели у нас, ну, когда практикум, что ли.
Соблазна?
А там на самом деле соблазн такой, что, ну, как говорится, все, наконец-то я что-то понимаю, как-то вот у меня...
А, типа я вошел в круг избранных, да?
Да, я наконец-то теперь все могу понять. Ну, вот как вот неофит приходит, да, в храм у него тоже начинается все. Я выучил две молитвы, знаю, там, в православной церкви символ веры, и все. Не учите меня ничему, я умнее любого батюшки. Ну, разве что с патриархом так по-дружески могу потрепаться.
Проверю его на истинное христианство.
Точно, точно, именно так. Вот. А здесь, ну, две недели буквально человек, ну, мы следим, чтобы человек в рынке присутствовал и при этом не совершал необдуманных действий, но иногда вот в начале карьеры мы буквально привязывали руки за лентой просто к столу, чтобы вот этот вот, ну, на физике человек почувствовал, как его вот это вот желание, тайное знание применить и как оно его колбасит. То есть вот этот момент психологической, ну и, наверное, даже духовной дисциплины, он тоже важен, ну, опять же, и просто в гражданских отношениях, в общественных, ну и с деньгами, естественно, тоже, потому что, ну, соблазны есть, они не обязательно, они продиктованы внешними персонифицированными злыми сущностями, но и просто нашими какими-то установками, да, вот опять же повторюсь, роль «я же отец», да, пропали билеты, и все, 250 тысяч ушло. Вот, и такое... Грешен случается, периодически случается, на меньшие суммы, но случается. Мы успели поговорить о самых опасных, уже, что называется, заземленных таблетках. При этом мы оговорили, что сами по себе, ну, собственно, наверное, как химические вещества, так и вот финансовые волшебные таблетки не являются абсолютным злом. То есть каждая из них в определенной степени может применяться где-то, наверное, на пользу. Есть, конечно, ну, когда, что называется, та сторона заведомо совершает преступное действие, которое подпадает под 159, часть 4 УК РФ, вот, другие замечательные статьи, но мы говорим, что, допустим, есть, ну, та сторона действует условно-добросовестно, и мы действуем, мы как инвесторы, вкладчики действуем тоже добросовестно, нет у нас злого умысла. Мы успели поговорить про биткоине, что это, в общем, такая технологическая пока, нет, это не революция отношений, но это технологическая революция, которая может очень здорово перевернуть мир денег. Наверное, это можно будет сравнивать только с тем, как отношения изменились вот, при переходе с металлических денег на бумажные, да. То есть, казалось бы, не так давно Екатерина II это все впервые в Европе широко применила, но вот уже пора применять новую бумагу, новый вот цифровой код. А, успели поговорить о Форексе, что это как раз вот ловушка тайного знания очень часто, и как раз именно в зоне Форекса и блокчейн-технологий мы встречаемся, назовем так, с серой и черной зоной финансов, когда есть очень большая вероятность встретить злоумышленника на той стороне. Опять же, это, повторюсь, есть мои друзья, которые занимаются блокчейн-технологиями, кто занимается так называемым белым форексом и так далее. Но здесь надо понимать, это очень серьезные инструменты. Чем серьезный инструмент от товара народного потребления отличается? Тем, что можно случайно отпилить себе ноги, руки, и виноват будешь только ты. Вот. Опять же, есть там такие замечательные мифы, все не могут ошибаться, это же за граница. Ну, как говорится, за граница она же всегда умнее.
За граница нам поможет,
да, как да. Остальное. И именно так, потому что, ну, там есть замечательная компания на рынке, опять же, очень инновационная, и я здесь просто... Пример ее привожу, как вот просто аттрактор, да, как привлечение. Говорю, а у них основной продукт – это доступ в IPO, к выпуску акций западных компаний. Они же не могут ошибаться. Но вот это вот привлечение именно через вот эту мифологию получается. Понятно, что вот та компания именно ведет себя добросовестно и клиентов учат. Тем не менее, этот миф работает. И, ну, извините, у Курского вокзала биткоины монетками, да, продавали. В общем, все думали, что они настоящие. Ну, те, кто покупали, естественно. Вот, успели мы...
Биткоины продавали у Курского вокзала.
Что, не слышал? Совершенно нет. Реальная ситуация. Прямо монеточки из Китая привезенные в таких вот, видите, вот здесь вот прямо цифровой код написан, да.
Остап вот. Бендер, короче, наверное, ну, там бедный.
Собственно, да, но он был за законные способы. Но здесь, да, тоже, видимо, сувенир.
Но здесь не виноват и я, да, он сам пришел.
Сам купил, да, биткоин. Вот, кстати, да, очень важный момент мы случайно затронули, а он действительно принципиальный. Это если отношения денежные особенно не нормированы законом, как бы мы к нему ни относились, как правило, очень сложно ожидать, ну, какой-то серьезной надежности и все, что с этим связано. Вот Ну, вот буквально недавно в переписке столкнулся, там, девушка жалуется, ее отца обманули, втянули там в черный Форекс, он оставил там все деньги, куда смотрит правительство. Вот, ну, первая моя реакция была, если бы он хотя бы проверил наличие лицензии, да.
Ну, это вот то, о чем мы говорили, да, белый и черный Форекс,
да, как отличить. Соответственно, ну, там бы сработало очень много систем защиты, и вероятность того, что... Если действительно человека вводили в заблуждение, что эту ситуацию можно отмотать будет назад, она, ну, очень вероятна. Вот. Здесь, опять же, вот этот момент, когда свобода, да, она играет с нами злую шутку, что ли, что когда мы можем принять решение и, не осознавая ответственности, мы можем действительно принять решение очень дорогое, вот. Ну и в основном, кстати, это случается вот на указанных таблетках. Это блокчейн, Форекс черный, это пирамиды, пирамидообразные структуры и мультилевел маркетинг, ну, многоуровневый маркетинг. Это, ну, когда в продаже задействовано несколько уровней продавцов, распространителей, у всех есть возможность расти и все, что с этим связано. По-разному бывает устроено, бывает совершенно нормальный продукт продается, но всегда есть маленькое «но». Кстати, недавно, вот, по-моему, до сих пор идет на экранах замечательный фильм «Клуб молодых миллиардеров». Вот очень хорошо показывает один из примеров работы вот такого рода систем. Пирамида построена на, скажем, демонстрации красивой жизни, когда, собственно, все инвестиции вкладываются в демонстрацию, ну, повышенного уровня потребления, назовем это научным языком, и это притягивает новых и новых и новых инвесторов. Вот, ну, опять же, в пирамиде работает старый принцип: столько людей не могут ошибаться. Опять же, когда сам в родном городе Перми, еще работая журналистом там, на стыке веков, беседовал с пострадавшими вкладчиками, ну, один из них, тоже такой хитрый товарищ, говорит: ну, я же видел, бандиты, настоящие бандиты приносят туда деньги. Ну, их-то же не кинут, а я думал, я успею вперед них денег забрать. Ну, я подслушал, говорит, они заберут там через 3 месяца. А я хотел забрать через месяц. Типа там ставка была 250 годовых. Ну, я же, говорит, успел бы выскочить-то. Вот. И, говорит, не выскочил. И теперь государство должно мне помочь. Вот так вот прямо...
Да, именно, да, но так... это вот в Библии есть такой стих, что глупость человека извращает путь его, а сердце негодует на Господа. Это надо было, как говорится, у правительства спрашивать до того, как ты заходил.
Ну или, по крайней мере, попытаться с чем-то разобраться. Ведь тоже в практике с чем сталкиваешься, что когда ты видишь вот какой-то интересный соблазн, но ведь для многих деньги, ведь это же, ну, не просто абстракция, да, это, ну, там, обучение ребенка, это могу позволить себе с женой сходить в ресторан, да, отметить.
Поехать на отдых.
Да, поехать на отдых, и это вот, ну, конкретно, да, там, 80 тысяч – это поездка в Средиземному морю, там будет очень хорошо. Вот. А есть в наличии, например, только 30, и есть соблазн двинуться, да, и двинуться каким-то простым путем. И эти-то 30 достались непросто, да, и вроде, опять же, вот срабатывает вот эта уже ловушка, что я деньги заработал, что мне теперь о них заботиться, что ли, у меня других забот полно.
Нету, что ли, да.
А тут вот такая возможность, она же обязана быть, вот, как говорится, вот она замечательно и случилась. Как говорится, мозги выключаются, потому что, ну, опять же, из практики известно, самая тяжело переживаемая эмоция – это положительная, да, к негативным стрессам мы как-то привыкли, к позитивным, непривыкным, наверное, никогда. Ну, дай бог, чтобы их случалось побольше, и мы как-то, да, осваивали этот тоже процесс. Вот, и опять же, ну, немножко набросаю кино, которое можно красиво посмотреть. Есть такой замечательный фильм «Великолепная афера», «Matchstick Man» 2003 года с Николасом Кейджем, где очень красиво показана вот именно схема, как на позитиве, на мощной позитивной эмоции человек выводится из себя и, собственно, готов оставить достаточно значимые деньги. Вот там, собственно, весь фильм Николас Кейдж с этим работает, и в конце концов попадает сам в ловушку позитивной эмоции. В общем, у него забирают все его деньги. Вот. Замечательный фильм, причем для меня было открытие, что моей дочке 16-летней он тоже понравился, хотя фильм вышел, она только родилась практически. Вот.
Ну вообще, Леш, подожди, давай две копейки вставлю свои. Вот нас всегда учили, что нельзя вкладывать в что-то, чего ты не понимаешь. То есть это должно быть одно из основных правил, которые... То есть, например, если я иду в Форекс, если я не могу разобраться, черный он или белый, значит, это инструмент не для меня. Или как?
Ты знаешь... И это тоже. Но ведь когда ты видишь простое решение своей проблемы...
Ну почему тогда много людей просто не решили свои проблемы?
О, слушай, это, наверное, вот к тебе сейчас вопрос. Ты же пастор. Расскажите, отче, почему столько людей в этом мире?
Не, ну разве это не должен как флаг встать?
Флаг то, что не решил свои проблемы, не заплывай за буйки... Ты знаешь, я думаю, что здесь все-таки момент свободы, что называется, в философском плане, и свободы то, что первенство закона, да, в котором сказано, что каждый агент экономически свободен, есть свобода договора, нельзя этот принцип просто взять и устранить, потому что ну, и на макроэкономическом для экономики это будет ну, практически катастрофа. И на микроуровне, то есть я буду скован, ну, собственно, на чем закончился Советский Союз, одна из тем, да, было слишком много денег, они не обеспечивались товарной массой, чтобы купить сахар, спички, соль, мне лично приходилось стоять в очереди, чтобы по талонам это получить. Это унижение не только человеческого достоинства, но и унижение труда, который там, ну, тогда ну, мои да. родители совершили, его обесценение. Извините, а в связи с чем? Да? Все-таки в этом смысле свобода в том числе и вкладывать свои деньги, и в том числе, извините, бросать их в унитаз, да, и в прямом, и в переносном смысле, она где-то важна. Другое дело, очень важно получить навык, ну, чтобы лампочка где-то в голове загоралась, все, я, не знаю, неадекватен, все деньги... Там, в зону безопасности.
Держите меня 100 тысяч
человек. Зону, да, в зону безопасности, все важные документы в сейф, в ячейку, чтобы, не дай бог, не совершить каких-то необдуманных поступков. Ну, опять же, вот разбирая тот случай с Форексом, когда батюшку девушки вовлекли, вспомнилось гигантский объем случаев, когда, собственно, пенсионеры лишались денег на простой вещи. Им оказывалось внимание злоумышленниками.
Да,
причем
да.
несколько раз, два, три, четыре раза. А кто им столько внимания уделяет? Никто.
Никто, да.
Просто никто. И вот такой свет в окошке, да все что угодно. Вот нас же учили, да, вот. Тоже и в советские времена, и как многие с этим в церковь пришли, да я все сердце туда отдам без да, да, остатка, да. да, и там младостарчество от этого же берется, многие другие замечательные вещи в кавычках. Ну вот, и здесь оно включается тоже, там прям очень хорошо.
Ну вот с этими сложнее, потому что когда человек, грубо говоря, не получает базовых потребностей личности, да, да и тут вдруг кто-то начинает это давать, то тут, конечно, все... Лампочки и флаги, они просто замирают, потому что сейчас речь вообще о других вещах идет. Но таких людей надо, я не знаю, что с ними делать, которые так пожилых людей грабят.
Ну, здесь ведь тоже, понимаешь, есть... Ну, вот просто недавно для учебного мероприятия собирал материалы в Ютубе, и есть на видео снятые замечательные примеры, когда... вроде как MLM, да, приходят тебе, выдают кучу подарков, ну, там, дешевейшей техники какой-то, да, и ты за них переплачиваешь раза в три. Да, но все обставляется, да вот ты молодец, там твои соседи уже присмотри, может ты посоветуешь, вот это тебе, это лично тебе. Вот, ну и, собственно, как в басне Крылова про ворону и лисицу, вот просто то же самое. Но как, ну опять же, да, тут же показывается, как автор видео с этим справился. Тут же он смотрит в глазок, смотрит, что они зашли к соседу-пенсионеру, заходит, и он видит, как... Он начинает этого пенсионера спасать. Пенсионер говорит, ты что, подожди. Тут ко мне люди зашли, они там ко мне с уважением. Ты чего? Вот, то есть, как бы, вот бьешь по рукам, да, в такой ситуации. А ведь, опять же, свобода, да, вот. Ну что ее, как, лишить, что ли?
Свобода, нет, просто она требует больше ответственности. Да,
и здесь вопрос, да, где и как ставить границу, ну вот, как это, кесарь в данном случае руки-то умывает, ну потому что...
Нет, с государством все понятно, да. Ведь мы же сами пускаемся в авантюры, да. И должны за них расплачиваться, просто у нас еще какие-то иллюзии остаются... После СССР, что там свободы особой не было, ну и, как говорится, ответственности тоже. Вот. А здесь мы, как говорится, хотим свободы, но ответственность хотим, чтобы несли другие люди.
Именно так. Ты знаешь, здесь вот, кстати, на 3 минуты позволю себе тогда, к слову, пришлось расшифровать еще один аспект вот опасной установки. Я деньги заработал, и что мне теперь за них отвечать, что ли? Он четко... Вот, по моим наблюдениям, идет из Советского Союза. И очень тяжело в обучении, ну, например, грамотному инвестированию встает, что на рынке случаются просадки. Ну, если мы говорим про фондовый рынок, даже про государственные облигации. И у новичка очень часто включается так. Ну, я же могу потерять все. Ну, соответственно, какая разница, что государственные ценные бумаги, что там сверхнадежные облигации. Там казначейство США, например, там, или облигации федерального займа там, Российской Федерации, нету восприятия риска. То есть он, скажем, уходит, если математическими же терминами, в зону неопределенности. То есть это просто никак не считается, никак не прогнозируется, и зачем мне это вообще надо. Кстати, собственно, если чуть-чуть в академизм копнуть вопроса, когда в конце 20 века банковскую систему перестраивали и делали новый план счетов, и вообще вводили понятие оценки риска, но вот я знаю, что, например, в нашем городе миллионники, между прочим, было всего 2 человека, которые, в принципе, понимали, как оценивать валютный риск. Вот не просто из серии там вырастет доллар все равно вырастет, а именно вот оценивать его математически в прикладном смысле, не просто там написать диссертацию, да, там математическую, именно вот каждый день смотреть и оценивать эту открытую валютную позицию. И когда в плане счетов ввели понятие риск, то есть там у бухгалтеров-то просто мозги заворачивались бисквитиком, потому что, ну, действительно очень тяжелая ситуация. И я понимаю, насколько это тяжело, скажем так, гражданам неискушенным в этом вопросе. То есть когда это понятие отсутствует, да, ну, не учат нас в школе, что такое риск. Вот именно не из серии «упадет кирпич на голову и нет, или нет», а вот в обычной жизни какова вероятность? Если была гипотеза, она там сбылась с позитивным, с негативным результатом, как ее посмотреть, ну, стоит из этого выводы делать или не стоит? А это же все очень здорово откладывается на всю жизнь. Не воспринимаю риск, не готов к риску, готов только к позитивному или там, нейтральному результату. Соответственно, с одной стороны, я открываюсь мошенникам, с другой стороны, я закрываю от себя кучу легальных возможностей принимать на себя риск и получать на этом деньги. Например, ну вот мы там уже на некоторых ступенях обучения показываем, что даже приняв на себя адекватный риск там, потери 2%, да, портфеля, ты увеличиваешь потенциальную доходность на производных инструментах, ну, там на индекс РТС у меня в памяти всплывает, в два раза вырастает возможная доходность. Но это не серии, что пошел, сделал ставку, да, в казино, а это настоящий рынок, он прозрачный, он контролируется многими контролирующими органами, извините за тавтологию. Вот, поэтому, завершая вот этот тезис, я деньги заработал, о них нужно заботиться. Более того, кстати, в психологии, вот в попсовой есть такое правило банковского счета, эмоционального банковского счета. Да? Установились отношения, они через два года обнулятся, если ты их не поддерживаешь, если ты на этот банковский счет что-то, да, что-то не вносишь. Да.
Причем негатив там сразу много забирает.
Да, и именно так. Ну, опять же, сейчас у нас отрицательные ставки в Европе, но вот что-то такое же и в денежном рынке начинает происходить.
Интересно.
Соответственно, хочется двинуться дальше в следующую волшебную таблетку, с которой мы сталкиваемся. Она, скажем так, менее опасна, что ли, реже там встречаются мошенники, но соблазн остается соблазном. Это микрофинансовые организации. Причем как со стороны разместить туда денег, так и занять там денег. Причем сейчас столкнулся с такими замечательными людьми, значит, микрофинансовая организация. Говорит, вы знаете, мы устали быть мироедами, под 230% всех кредитовать. Давайте мы будем помогать вылезти из этой долговой ямы, но нам надо как-то зарабатывать. Ну, будет не 230, будет 70. Ну, там, конечная ставка. Вот. Ну, потому что для банков, наверное, уже у этих людей кредитные истории испорчены и так далее. Вот, вот даже так уже происходит. То есть люди устают от этой крови просто денежной. Вот. Здесь есть вот в микрофинансовых организациях, когда ты там деньги занимаешь, вот этот, ну, словом, деньги за секунду, ты, по сути дела, платишь за скорость и платишь за свою неосведомленность, потому что, ну, я, по-моему, в прошлой программе упоминал, официальная статистика Банка России, средняя ставка, по-моему, по трехмесячным займам в банках что-то порядка 22, по-моему, процентов, по микрофинансовым организациям раньше была что-то за 500, я даже ролик снимал про это, а сейчас где-то 230.
В 10 раз?
В 10 раз просто. Вот это цена финансовой грамотности и способности справляться в широком смысле психологически.
Ну, там потребительский кредит сейчас, по-моему, 11%, даже и некоторые есть там под 8%.
Ну, это когда там еще и продавец там дотирует эту ставку. Есть вообще интересный вариант. И как только ты делаешь паузу, вот этот вот период охлаждения себе даешь, неделю.
Кушаешь твикс, да. Читаешь то, что нужно прочитать.
Да, видишь, я сколько твикса съел в своей жизни. Вот. Соответственно, во-первых, сейчас есть такая замечательная штука, как Яндекс, который ты там наберешь два раза, хочу купить, вот камеру недавно, да, себе искал, он тебя догоняет с такими интересными предложениями через 3-4 дня, что думаешь, блин, как хорошо, что я подождал эти 3-4 дня, ну, потому что там...
Чем больше дней, тем лучше предложение.
Да, там начинается экономия, ну, то, что я про себя говорю, и сэкономил, ну, порядка 20%. На хорошей камере это хорошие деньги.
Мне, кстати, Яндекс вот этот вот нашел арендный пункт автомобилей для отпуска. Я 50 евро сэкономил.
Именно так.
За 4 дня.
Именно
пользования
так.
Машиной.
Просто, да, казалось бы, вот этот классический период охлаждения, там, кулдаун ты себе берешь, и система вдруг начинает работать.
У меня был шокдаун, потому что 50 евро в день я не готов был платить, ну, за, да, машину.
Слушай, ну 50 евро, ну это уже такая курортная, скорее, цена.
Вот. Ну это вот они пользуются пока, так сказать, сезон горячий.
Ну и вот здесь можно так перефразировать, вот с курортными деньгами все то же самое. То есть когда надо быстро сейчас и здесь, и прямо у вокзала, чтобы не выдали, да, вот это вот врубается хорошая ставка.
Ну и здесь еще, конечно, есть, ну, как бы есть правила, наверное, может быть, о них тоже стоит поговорить. На что нельзя брать кредит? Там, на новый телефон, на покупку машины, там...
Ты знаешь,
на
я...
отпуск.
Я одно время даже там чуть книгу не написал про это, но вот опять же, развивая в себе идею свободы, я пока не готов однозначно ответить. Вот мы с отцом Андреем Лоргусом недавно делали семинар, он хорошо ответил, разграничил потребности и прихоти. Угу. Вот ты знаешь, бывает ситуация, когда нужен новый телефон. Вот, ну, может быть, судьба моя решится, я подойду к девушке, познакомлюсь, а у нее аллергия на Android, а надо iPhone обязательно. Всякое в жизни бывает. Но если вот, и ответить прихоть это или потребность можешь только ты сам.
Ну, я тебе скажу тогда хорошо. Например, если ты работаешь в рекламе, если ты фотохудожник, тебе нужна цветопередача, лучше Макинтоша ничего нет. То есть придется тратить деньги на Макинтош, либо Хакинтош собирать, то есть из PC-шных деталей. Слушай, собирать MacBook.
Я недавно, опять же, так как я люблю снимать, люблю монтировать, смотрел тоже на YouTube, учусь у мастеров, очень хорошо сказал один товарищ: ребята, уровень ваших вложений в основные средства, ну, то есть в технику, определяется тем, сколько вы с этого получаете.
Ну да, сколько зарабатываете. Да.
То есть если я редко звоню, зачем мне новый телефон? Ну вот если совсем упрощать, да, то есть вот цель, она же тоже, ну так как инвестиции, они измеримы, то и эффект, получаемый из них, можно хотя бы попробовать измерить. Понятно, что если это связано, ну, например, с жизнью, да, ну, там, болезнь, например, да, какая-то тяжелая, ну, идешь и даже иногда на цену не смотришь. Ну, и здесь, да, вот как нас учит практика благотворительных фондов, тоже, если обратился чуть раньше, помогут тебе и посмотреть, и найти там, и удешевление, да, там, в 3-4 раза находят.
Или
да,
попробовать найти даже бесплатно.
Да, да, можно в кого-то попасть. Вот, а так как есть спрос, тут же быстренько из-за угла выскакивает и предложение. Бизнес, ничего личного. Вот принципиальный момент, ничего личного там особенно нет. А мы очень часто, я сам на это ведусь, что вот на меня вышли, это же мне уважение оказали. Вот эти вот маячки тоже очень полезно собирать. Давай вот так вот, зоны опасности, которые есть, это самая опасная зона. Могу себе позволить.
Да.
Могу себе позволить, вот просто собирает деньги лопатой, забирает у нас, и мы в роли вкладываемся. Знаете, вчера был на замечательном мероприятии, люди в том числе занимались высокой модой и дорогими брендами. И они, у них тоже очень здоровое отношение к этому, что если тебе это нужно по работе, вот это надо. Если тебе это не нужно, слушай, ходи вон в джинсах из секонд-хенда и мозг тут всем не вентилируй. Вот. Ну, если ты там в деревне, например, хочешь или на охоту пошел, там вообще про другое. Это не... там чистый функционал, там не отношения в мире людей. Но и
это
в мире...
Это больше про нашу самоценность.
И про самоценность. Но ведь бывает, что, извините, ярлык на одежде иногда является входным билетом.
Не, безусловно, в определенном роде. Вот у меня знакомый работает там со всякими бизнесменами. У него есть Bentley, у него есть как бы часы, у него есть... Да. Весь набор успешного человека, потому что если ты не смог на это заработать, о чем с тобой разговаривать?
Ну,
другое дело, как проверить, да, может быть, это все взято в аренду.
Ну, вот это тот самый момент, когда встречают поддержки, вот то же самое правило attention, interest, desire, action, то есть, чтобы вызвать хотя бы внимание в том круге, угу, чтобы там персонифицироваться, да, ну, там иногда нужен iPhone. А иногда, надо честно сказать, он не нужен. Иногда, ну, скажем так, так как я, собственно, подразделением продаж руковожу, и, в общем, история в этом у меня достаточно большая, я вам могу сказать, без айфона люди выходили и на министров, и привлекали...
Не может быть!
Серьезно. То есть, применяя просто, ну, элементарнейшие технологии, там... Просто элементарнейшее. И нормально коммуницируя, придя с чем-то интересным. Ну, в смысле, угу, с
предложением,
с сутью, интересным. Да. Понятно, что если ты приходишь один из тысячи, да, таких же одинаковых, да. Здесь, а вот здесь включается вопрос про самоценность. И если ты понимаешь, что ты действительно ценное несешь своим предложением, Если ты сам ценен, может быть, не для этого человека, но сам по себе, то это и само предложение приобретает какое-то, ну, какие-то иные свойства. То есть вот я не устаю своим коллегам приводить пример. Простая девушка из Самары приехала, села на телефон и продала структурный продукт на золото на 1 миллиард 900 миллионов еще 10 лет назад. Ничего просто себе. По телефону. Казалось бы, да, ничего сложного. Сидя в офисе.
Не по айфону, да?
Не по айфону. Причем, ну, офис тогда у компании был, ну, далеко не самый пафосный в Москве, хотя место хорошее и компания очень уважаемая. Ну, как-то вот не вкладывались тогда в это. Считали, что мы там больше для профессионалов, они на это не смотрят. А тут бац, приехал непрофессионал с охраной и там с КАМАЗом денег. Вот. Поэтому здесь вот очень важный тоже такой, наверное, и духовный момент, что ищем, то и обретаем, да, ищущий да обрящий. То есть на что у нас интерфейс настроен, вот примерно то мы и начинаем собирать эту информацию.
Ну, есть же такой тезис, что мы видим то, кем мы являемся, как бы, да, вот. Проецируя свой запрос во Вселенную, мы и видим те вещи, которые мы себе нафантазировали.
Ну да, как это в психологии говорят, проекции, переносы случаются. Да. Ну то есть это, кстати, вот да.
Закон притяжения да. еще. Секрет, закон притяжения.
А, да, конечно. Секрет, да.
Как же без секрета?
Цайтгейст, да. Это, знаете, вот, кстати, по поводу этого очень хорошо я по себе применял. То есть что вижу, это диагностирует меня, прежде всего. Что я, ну, в каком я сейчас состоянии. Потому что, ну, собственно, научный подход к любому объекту, да, это отработать как наблюдение, так и противотезу, да. То есть а в инвестициях работает то же самое. А что, если все будет хорошо? Что, если все будет плохо? И здесь надо понимать, что если вам сходу начинают говорить, ну что вы сразу о плохом? Да, надо как минимум насторожиться. Но тоже надо делать скидку, потому что, ну, скажем, бывает компания очень хорошая, а ее представитель, ну, и у него задача, у него план горит, и если вы сейчас денег не сдадите, у него там премия, его отпуск уже, да, пострадает. Поэтому,
под угрозой.
Да, здесь тоже надо эти вещи разделять. И, кстати, и банки, и финансовые компании всегда очень радуются, когда человек приходит грамотный, разбирающийся, понимающий, что он хочет. Ведь это элементарно. Быстро продал, я экономлю на офисе, я экономлю на персонале, я на всем экономлю. Другая ситуация, когда я типа грамотный пришел и наоборот начинаю тут права качать, там, а принесите мне что-то у вас, это же не чай, принесите мне крупнолистовой, я же крупный клиент, принес 2 рубля. Вот, вот когда вот такая ситуация начинается, тут уже... Ну,
принес 2 биткоина, купленных на Курском.
Именно так. И здесь, как одна медсестра рассказывала, ведь можно сделать один и тот же укол так, что будет, что человек ничего не почувствует, а можно сделать так, что почувствует. Вот, собственно, это есть, наверное, в любой профессии сделать так, что, ну, клиент это почувствует. Вот. Соответственно, поэтому, сталкиваясь вот с необходимостью брать деньги, особенно в МФО, ну, я бы порекомендовал как минимум сравнить 1-2 банка, как минимум, которые на слуху, и еще 1-2, которые вы найдете просто сами.
Ну, сейчас даже он, ты вбиваешь да. в тот же самый Яндекс, он прям таблицу выдает по
да,
всем банкам.
Да, есть Банкиру, есть Сравниру, ну, есть где выбрать. Есть, слава богу, интернет.
Слава богу, ру. Слава богу, Банкиру.
Надо сделать такой ресурс, да. Вот, поэтому, особенно когда ты деньги берешь, вот все шаги лучше посчитать. Я лично знаю, насколько это бывает тяжело и непереносимо. И в этой, вот мы на первой передаче говорили, как ценно иметь людей, которым ты можешь доверить этот вопрос. Да. Особенно ценно, когда это, ну, вот, человек, ну, это когда это твоя семья, когда у тебя открытый бюджет с супругом, супругой, когда вы можете это обсудить, потому что, ну, вот эти бремена неудобоносимые, это реально очень тяжело. Это очень тяжело. Поэтому здесь как, в общем, к любой чрезвычайной ситуации лучше подготовиться заранее, да? То есть...
Ну и вообще ведь финансовые ошибки становятся большой дозой проблем в браке.
Да.
Один человек принимает какое-то решение, надеясь сделать всем хорошо, оборачивается это тем, чем обычно оборачивается, и вот это как бы импульсивность финансовая, она оборачивается какими-то трещинами в браке очень серьезными.
Ну да, начиная с мелочей, когда человек, вот у меня была ситуация, матушка на Новый год где-то там на дикой распродаже купила икры. Что там за смешные деньги? Ну, открыли, она, мягко говоря, пахнет. Ну, собственно, нужно было прилагать усилия, чтобы праздник не испортился, потому что, ну, скажем, разочарование, недовольством с одной стороны, неоправданные ожидания и так далее. Да. Деньги глушат браки очень здорово. Опять же, на тренингах вот с деньгами на «ты» мы это видим, что и наоборот, проблемы семейные часто закрывают вот этот вот ресурс отношений с большим социумом, с большим обществом. Да, это чаще всего через деньги все-таки осуществляется. Просто ресурса не хватает. Ну, вот на одном из последних вот видим просто, как мужчина вот просто тащит на себе вот этот весь груз своих родственников. Ему просто не до больших денег. Вообще, в принципе, ему бы вот с этим справиться. Поэтому да. И про, возвращаясь к микрофинансовым организациям, про размещение денег в микрофинансовой организации. А регулятор, на мой взгляд, регулятор, это Центральный банк Российской Федерации, поступил, ну, по-своему мудро. То есть в микрофинансовые организации могут вкладываться только так называемые квалифицированные инвесторы. Квалифицированный инвестор, чтобы получить этот статус, нужно или, значит, иметь специальное образование и работать по специальности, ну, по финансам, или иметь квалификационный аттестат, или иметь 6 миллионов и иметь подтверждение об этом.
Законности их происхождения?
Нет, просто подтверждение, что они есть. Ну, то есть справка из банка уже будет являться достаточной. Вопрос. Наличие 6 миллионов автоматически добавляет мозгов? Ну, в смысле, осознанность.
Нет.
Еще. Но вот для регулятора важно, чтобы был какой-то фактор, он считает, что добавляет. Ну, по крайней мере, что с этих денег у тебя уже
включается ответственность. То есть без 6 миллионов я не могу пойти заняться инвестициями?
По мнению Центрального банка, да. Вот. Но, опять же, есть другой уровень, да, это 1 400 000, это уровень банковского вкладчика, когда тебе будет компенсирован твой вклад. Но надо понимать, что можно оставаться в этой зоне защиты, но тебе будет, ну, открыт, по сути дела, только банковский вклад. Да, вот в этой зоне, если ты в банк вкладываешь, за тебя будет работать вся система. Чтобы тебе денег вернули, чтобы ты был максимально быстрый, чтобы тебе их вернули, да, за 2 недели. Вспомним кризис 98-го года, когда там люди деньги получили, дай бог, года через 1.5, по-моему. Сейчас 2 недели, и все. Вот. Если мы все-таки говорим о обдуманном инвестирование с целью заработать ставку выше, чем по проценту, выше, чем по банковскому вкладу, ну, здесь требуется, опять же, обдуманность. И в чем здесь волшебная таблетка МФО, ее негативная сторона? Хотя там, опять же, повторюсь, есть много друзей, знакомых, которые, в общем, вполне себе порядочные люди, там, в церкви ходят, милостыню дают. Проблема в том, что сама система микрофинансовых организаций еще менее прозрачна, чем банки. Если уж банки, как говорится, у нас тут вот друг за другом...
Да-да-да, уходят.
Уходят. Ну, опять же, это не всегда вина банков, потому что это проблемы копились, ну, 2 десятилетия минимум. Вот. Микрофинансовая организация, просто в свое время очень плотно мониторил эту тему и защищал права пострадавших вкладчиков. Как правило, там проблемы, опять же, с учетом рисков, проблемы с учетом возвратности выдаваемых средств. И просто МФО часто, ну, объективно не справляется с этой задачей. Моя частная рекомендация, мое частное мнение в этом смысле: 10 раз посмотреть, подумать, посмотреть баланс, что с этим делать. И в смысле, что будет делать микрофинансовая организация, если вдруг начнут дефолты по кредитам происходить, да, которые они выдают. И вот для меня это всегдашний вопрос. если на него нет ответа, то есть если у них нет понимания, если у них нет опыта работы с коллекторами, например, да, но это всегда вопрос.
То есть это должен быть механизм отлаженный, да, который включается, как только это происходит.
То есть нет варианта, что у нас все истребуется. Или там, да, стоит фотография мужика крепкого в кожанке, что вот он взыщет со всех. Ну, как бы это вот здесь уже начинается вот эта вот сладкая оболочка на волшебной таблетке, что, ну, вопрос есть, а отвечать на него не хочется. Опять же, есть очень замечательная оговорка, как это, на этой волшебной таблетке, это же как банк. Раньше вообще говорили, там, путали намеренно путались понятия вклад, да, вклад в кредитный кооператив, еще что-то такое. Это же вклад, это же как банк. Да? То есть вкладчик иногда намеренно, иногда не намеренно вводился в заблуждение, и, соответственно, все, он запутался, он пришел к тебе в офис с деньгами, ну, дальше все, он от тебя не уйдет.
С деньгами.
Ну да. Поэтому, кстати, здесь очень хороший тренинг в свое время я своим молодым специалистам проводил. Говорю, вот хочется тебе iPhone, вот на тебе денег, премию когда получает, на тебе денег, вот конвертик специально его запечатываем. Ты идешь в магазин, смотришь на iPhone, нюхаешь его, вертишь, ты можешь его купить, но твоя задача его не купить. Справишься ты с ней или нет?
Как, ну, то интересно.
То есть вот просто, опять, это не упражнение на отказ себе, да, то есть потом захочешь, и иди и покупай, никаких вопросов по этому поводу нет. Вопрос поставить себе навык, сказать себе стоп, остановиться и подумать, вот. Когда ты в перегреве, эмоции плещут, когда окружающая обстановка тебе помогает оставаться в этом в перегретом состоянии, очень важно просто встать, подумать, проанализировать все факторы. Опять же, возвращаясь, к чего не знаю, туда не лезу. Иногда стоит рискнуть, если ты понимаешь, какой риск. Например,
если ты готов нести последствия.
Да, то есть не все деньги, например, нести. Я хочу изучить, что там происходит. Один из простейших, но не универсальных способов проверки. Принес, чуть-чуть проверил, работает, не работает, справляются с платежами, не справляются. Как на тебя второй раз посмотрели? Как отчетность изменилась, кстати, тоже. Сейчас, слава богу, даже там анализбанков.ру, по-моему, есть замечательный сайт, вот я где сам смотрю анализы банков в динамике. Пожалуйста, там тебе и для специалиста, и с расшифровкой на русский язык, что в банке происходит, в динамике все расписано. Вот. Если есть возможность сделать то же самое с микрофинансовой организацией, очень здорово. Плюс надо четко понимать объект, куда вкладывается. То есть одни из самых надежных, как это ни странно, это все-таки граждане. Граждане у нас склонны кредиты возвращать в массе своей. И тендерные кредитования. Ну, вот из того, что я знаю, то, что работает, ну, не то, что как часы, но наименее вероятна возможность дефолта, да, по кредитам. Вот. В целом микрофинансовая организация неплохая оболочка, для, если ты рассматриваешь с точки зрения бизнеса и работы именно с квалифицированным, с проверенным инвестором. Но для массового инвестора микрофинансовая организация или просто там организация, собирающая деньги под разными вывесками и предлогами, как только там начинается игра в массовку, как только начинается игра в банк, это очень большой, ну, это вот сирена просто в голове должна включаться, встань, подумай еще 10 раз. Потому что, ну, например, да, на том же блокчейне, на том же биткоине, да, рост во многом связан с тем, что просто прибежал народ по принципу, а вдруг я не успею.
Причем и навкладывали
туда. В мировом масштабе. Вот. Ну, не было как бы вот такой вот прям глобальной авантюры, наверное, со времен Панамского канала. Да, вот. Ну, тогда информационные технологии были не так развиты.
40 секунд у нас.
И давно это было. Причем хочется закончить тем, не выключаем мозг и умеем говорить себе «стоп». Самое,
да,
ценное.
Вот я слушаю тебя, говорил тебе, как сам писал свои 100 вопросов к деньгам. Деньги требуют очень трезвого, такого светлого к себе отношения. Без спешки, без фантазий каких-то. Да, друзья, вот учимся в свою светлость входить. Вспоминается вот в книге притч «Начало мудрости, страх Господень и познание святого разума». То есть хочешь быть мудрым, как-то в светлую сторону свою включайся, потому что без этого ресурса поступить правильно, ну или адекватно даже, можно сказать, очень-очень тяжело в силу тех вот фантазий, которые в нас включаются. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и спасибо тебе, Леша, большое.
Спасибо вам, до связи.